Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире передача «Слово о Достоевском». После выступления в Москве на празднике открытия памятника Пушкину Достоевский возвращается в Старую Русу. Он возвращается, в общем, измученный, очень измученный, потому что силы у него уходят. И возвращается не для того, чтобы отдыхать и даже поехать на воды, чтобы подлечиться, а он садится писать дальше «Братья Карамазовы». Он видел, какую огромную нравственную идею и обновление несет ему роман «Братья Карамазовы». И он садится и днем и ночью пишет, это будет август и сентябрь 80-го года, он будет дописывать роман «Братья Карамазовы». Но вместе с этим романом он подготавливает и дневник писателя за весь 1880 год. Вот он в письмах своих в этот период пишет разным лицам, своим близким, он пишет, что я просто как раб, вот работаю днем и ночью. Я не могу даже с детьми поиграть. У меня нету времени, потому что приходит большое количество писем, на которые надо отвечать. Он становится огромным нравственным авторитетом в тогдашнем русском обществе. К нему обращаются с большим количеством вопросов, просьб. Вот. И к нему приходит много людей. И всем надо уделить внимание хоть какое-то. Отвечать на эти письма. А кроме того, вот это все, нужно все писать. И он говорит, у меня обостряются все болезни. Вот у него ведь болезнь легких. И плюс ко всему прочему обостряется подучая. Более жестоким становится она. Он не лечится, не отдыхает. И он уже начинает говорить о том, что да, конец. Он чувствует, что приближается его конец просто. Земной жизни. И Достоевский, между тем, все-таки, конечно, старается все много чего успеть. Вот старается все это сделать. Вот. И тут же идут приглашения. Теперь его приглашают, и он знакомится ведь, познакомился с Победоносцевым, с Константином Победоносцевым, который является обер-прокурором Святейшего Синода. Они часто по субботам после Всенощной собирались вместе, Достоевский рассказывал ему о своем творчестве, о своем романе «Братья Карамазовы», они обсуждали. Победоносцев очень большой симпатией относится к Достоевскому. Он поздравляет его с таким прекрасным выступлением на Пушкинском празднике в Москве. Потому что это выступление действительно поддержало русскую партию. Победоносцев познакомил его с такой уже аристократической частью русского общества. И вот в декабре, в конце декабря 1880 года Достоевского пригласили Ванечка в дворец. Наследник, цесаревич, Александр Александрович, будущий император Александр III, миротворец. И великая княгиня Мария Федоровна. Сам цесаревич Александр Александрович, наследник престола, он считал Достоевского пророком. И когда Мария Федоровна выучила русский язык, она сама ведь была из Дании, когда она стала читать и говорить по-русски, он сказал ей, что непременно надо прочесть роман «Преступление и наказание Достоевского», потому что это русский пророк. И вот они приглашают, через Победоносцева, они приглашают Достоевского, Ванечки в дворец, и Победоносцев говорит, Федор Михайлович, подарите последний свой вот роман «Братья Карамазовы», наследником престола. Только, вы знаете, первым не говорите, не перебивайте их и не уходите спиной. Ну, Достоевский, конечно, пришел, он подарил им свой роман, он забыл все наставления Победоносца, он там говорил первым, вот, и ушел спиной, но для будущего императора Александра III Достоевский оставался великим русским писателем и пророком. Его приглашают везде, везде он читает главы из романа «Братья Карамазовы». В различных аристократических салонах, благотворительных обществах, и в благородном собрании, и в высших женских курсах Достоевский везде читает главы из «Братья Карамазовы». «Братья Карамазовы» становится, ну, действительно, поистине великой книгой этого времени. Он говорит, что да, меня бесконечно критикуют. Критикуют литераторы. И пушкинскую речь критикуют. И роман «Братья Карамазовы». А вот читающая публика, она не только, она меня просто любит. У Достоевского появляются планы. Он чувствует какой-то свой духовный подъем. Плоть немощна, а дух бодр. И он решает писать продолжение «Братья Карамазовых». Алексей Карамазов должен был жить вот в то же время, как и Достоевский. То есть уже в 80-х годах, 19 века. Это был роман 20 лет спустя, после первого. Но вот, к сожалению, это не удалось. Также он и готовит уже выпуск дневника писателя за январь в 1881 году. И в первой половине вот января пишет Анна Григорьевна, супруга, Достоевский чувствовал себя довольно-таки хорошо, но с 25 на 26 января у него открывается кровотечение из горла, вызывает врача, и врачи понимают, что дело очень плохо, состояние очень плохое. Да, 27-го как-то все-таки кровотечение, в общем, остановилось. Но вот Достоевский будет супругу свою, Анну Григорьевну, 28-го утром, ранним утром 28 января, он будет ее и говорит ей: «Аня, я сегодня умру». Он просит, говорит: «Аня, пригласи, пожалуйста, священника, я хочу исповедоваться и причаститься». И приходит священник, отец Николай, из собора иконы Владимирской Божией Матери. Он приходит, он исповедует Федора Михайловича, причащает его христовых тайн. В это время Достоевский говорит Ане Григорьевне, он говорит: «Аня, я любил тебя всю свою жизнь, вот как только мы с тобой встретились. Я не изменял тебе даже в своих мыслях. Ты мне послана Богом, ты мой ангел-хранитель». Потом приходят дети, Люба и Федя, и он говорит им: «Помните все, что мы говорили с вами. Храните веру и никогда не впадайте в отчаяние. Господь всегда любит нас и всегда прощает. И всегда ждет, как он ждал возвращения блудного сына. Помните об этом и никогда не отчаивайтесь. Он благословляет их». 28 января, по старому стилю, конечно, Достоевский просит Анну Григорьевну: «Дай мне Евангелие». Она дает ему то Евангелие, которое было Достоевским на каторге, когда фон Визина подарила ему. Он открывает Евангелие наугад. Открывается третья глава Евангелия от Матфея. Христос говорит Иоанну Крестителю: «Не удерживай меня». Есть такая фраза. И Федор Михайлович говорит: «Ну вот видишь, не удерживай. Я должен сегодня скончаться». И действительно, вечером, после того, когда он благословил детей, отец Николай из Владимирского собора читает отходную молитву. Достоевскому, конечно, очень. Он начинает задыхаться. И вот когда он заканчивает последние слова этой отходной молитвы, Федор Михайлович Достоевский скончался. Он скончался в 20 часов 36 минут. 28 января по старому стилю. Ну, конечно, как только это стало известно, был огромный наплыв людей. То есть просто приходили все. Во-первых, пришли великие князья, с которыми Достоевский вел беседу в свое время. Сергей Александрович, Павел Александрович. Приходят такие выдающиеся всевозможные писатели. Да, приходят проститься с ним. Победоносцев берет на себя обязанность опекать детей и вообще семью. А он оберпрокурор. Ну вот, и тоже друг Достоевского. Посетителей было так много, что Анна Григорьевна приходила даже в отчаяние. Они все выражали ей свое соболезнование и говорили о том, что вот, Россия потеряла великого писателя земли русской. Она говорила: «Да, я понимаю, но мне-то что? Мне-то ведь я потеряла самого любимого человека». Она, у нее было свое такое глубоко личное горе. Ведь Анне Григорьевне было 35 лет, вот когда скончался Достоевский. И ей иногда говорили, что: «Анна Григорьевна, вам же надо выйти замуж еще можно, вы же очень молоды». Она говорила с возмущением: «А за кого я могу выйти замуж после Достоевского? Наверное, только за Льва Толстого, но он женат». Для нее это было, конечно, самое большое испытание, страдание. Она потеряла действительно самого любимого человека в своей жизни. Она больше никогда не выходила замуж. Она постоянно занималась творчеством своего мужа и издавала его собрание сочинений. И хранила память о нем. И написала книгу воспоминаний о своей встрече с Достоевским и о своей жизни с Федором Михайловичем Достоевским. Последний роман «Братья Карамазовы» Федор Михайлович посвящает именно Анне Григорьевне. При жизни он говорил, что он хотел бы быть похороненным рядом с Некрасовым, с другом своей юности. Некрасов был похоронен на Новодевичьем кладбище, Новодевичьего монастыря. И когда обратились к игумене Новодевичьего монастыря с просьбой похоронить у них Федора Михайловича Достоевского, была названа такая сумма денег, что, конечно, это было невозможно для Анны Григорьевны. У нее не было много денег. Вот. При этом при жизни, еще при жизни, она говорила Федору Михайловичу, что она бы хотела, чтобы он был похоронен в Александро-Невской лавре, чтобы его так торжественно похоронили и прочее. Было решено обратиться к митрополиту Исидору, Санкт-Петербургскому митрополиту и Новгородскому, с просьбой вот похоронить Достоевского вот в ограде Александро-Невской лавры. Но когда к нему пришли и начали просить, он сказал, что он написал такого? Да, ну, такой романист. И потом митрополит не хотел, чтобы тут приходил народ, чтобы тут были какие-то, как у Некрасова, выступления. Ну, в общем, он отказал. Тогда обратились уже к Победоносцеву, Константину Победоносцеву, потому что он был оберпрокурор вообще. Он обладал властью. И довольно-таки большой властью. Очень большой. И когда ему сказали, вот, что митрополит фактически отказал, он, конечно, принял свои меры. Ну, оберпрокурор, его фактически, так сказать, приказ, это, так сказать, к исполнению был обязателен. Пришли к Анне Григорьевне, говорят, что все будет бесплатно, похоронен будет, вот, так сказать, в Александро-Невской лавре на Тихвинском кладбище. Тихвинская икона Божьей Матери. Она попросила единственное, чтобы похоронить его ближе к Жуковскому и Карамзину, которых он любил с юных лет. И вот начинается, когда вынос тела был 31 января. Похороны были какими-то историческими, потому что было 30 тысяч человек, которые пришли проститься и несли гроб на руках в Александро-Невскую лавру. Вот прямо из дома, прямо в Александро-Невскую лавру несли на руках огромное, так сказать, это была просто демонстрация своего рода, такой любви к Федору Михайловичу Достоевскому, к его творчеству. И когда его принесли 31 числа в храм Святого Духа, то не монахи, а студенты на коленях ночью читали псалтырь со слезами. Достоевский сумел обратить молодежь к вере, по крайней мере, в тот самый период, уж точно. И митрополит Исидор, когда узнал об этом и даже увидел это, он был крайне поражен. После литургии 1 февраля было отпевание и погребение на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры. Там на могиле были сказаны торжественные речи. Вот выступал Владимир Соловьев, знаменитый и его друг, и мыслитель, и другие тоже. Похороны действительно были огромным событием в жизни Петербурга. Для многих это было большое горе и утрата. Был фактически национальный траур по этому великому писателю земли русской, Федору Михайловичу Достоевскому. Дорогие телезрители, мы очень рады, что вы слушаете и смотрите наши передачи, присылаете вопросы. Мы будем всегда рады отвечать на них. До новых встреч. До свидания.